споров и разных недопониманий, что же это было такое, Давид Амелех, вроде царь, вроде Всевышний выбрал его, он написал книгу Таилим. И вот такой человек, он сделал такой ужасный проступок, убил мужа Батшевы, взял ее, когда она была замужем, и прочие, прочие, прочие разговоры на эту тему. Людей, которые читают Танах как, допустим, какое-то литературное произведение. Да? Если прочитать, допустим, Танах как литературное произведение, естественно, действительно, на первый взгляд, может сложиться такое впечатление, что Давид Амелех совершил какой-то страшный грех с Батшевой, и все было бы неплохо, если бы в Талмуде не было написано следующая вещь. Каждый, кто говорит, что Давид Амелех совершил грех, ошибается. И тут мы приходим к какому-то состоянию когнитивного диссонанса, потому что, с одной стороны, мы видим то, что написано, и написано, что даже пророк сказал, что вот ты взял овечку такого-то человека, и как тебе там не стыдно. Ну, в общем, своими словами, естественно, я говорю. А с другой стороны, получается, что Давид Амелех и не совершал никакого страшного поступка. Кроме того, не будем забывать, что недавно был Шавуот, а царь Давид – это потомок Рут, потомки царя Давида. Цари. И самый главный момент всей нашей истории, момент прихода Машиаха, напрямую связан с Давидом, потому что Машиах – это потомок царя Давида. Как же может быть, что такой страшный грех приписывают царю Давиду, а с него начинается царская история династии всех царей Израиля, и даже приход Машиаха напрямую связан с ним, потому что это его потомок. Имеем ли мы вообще право каким-то образом говорить, что Давид Амелех совершил грех? Начнем с того, что написали наши мудрецы, что если мы думаем о наших о мудрецах, что они ангелы, то мы люди. Если мы думаем о наших мудрецах, что они люди, мы ослы. Вот конкретно таким образом написано. Теперь понятно, что написано о каких-то вещах, которые мы не понимаем, что значит мы ослы. Мы видим, мы прочитали там историю, прочитали историю, написанную в Танахе. Мы ее поняли, как поняли. Почему мы ослы? Это же для нас написано. Так вот, дело в том, что хамор, осел, написано, если мы думаем про наших предыдущих там мудрецов как про людей, то мы хамурим. Хамурим, хамор, осел от слова хомер. Значит, хомер – это материя. Причем тут тогда, что мы материя? Значит, имеется в виду, что мы сильно заматериализованы, что у нас нет достаточной духовности, чтобы понять величину того духовного поступка, который совершил Давид. Теперь, а как мы можем понять? Мы живем на земле, мы живем, извиняюсь, самыми обычными логическими рассуждениями человека. Да, наш ум, он ограничен, у нас нет ума Всевышнего, но тем не менее, насколько мы можем, настолько мы понимаем, и это, в принципе, для нас эта книга, правильно? Тогда мы вернемся в Суккот. Мы вспомним, что в Суккот мы поднимаем Арба Миним. И один из Миним, который называется Адас, он имеет форму, листик в форме глаза. И его отличительное качество такое, что на веточке из одной точки должны выходить три листика. Здесь три листика, здесь три листика и здесь три листика и так далее. Везде по три листика с одного места выходит. Теперь, если всего два листика на этой ветке в одном из мест, эта веточка считается некошерной для того, чтобы ее поднимали как один из символов в Суккот. И как называется такая веточка? Эта веточка не называется лёгшера, а она называется странным словом, которое называется шоте. Теперь шоте от слова шоте тут, от слова шатуй. С тетом пишется, не тав, как напился, а как не совсем нормальный. Теперь, причем тут не совсем нормальный? Если две веточки, то если два листика, то ненормальный, а если три, то нормальный. О чем речь? А это еще форма глаз, символизирует глаза. Так вот, смысл в том, что мы смотрим на этот мир материальным взглядом. У нас для этого есть два материальных глаза. Глаза – это внешняя часть мозга, можно сказать так. И глаза, они дают мозгу информацию, определяют ситуацию. Через глаза мы определяем для себя ситуацию и каким-то образом начинаем себя вести. Правильно? Теперь, почему же два глаза, которые соответствуют двум листикам, почему тогда эти два листика называются шоте, называются ненормальный? Потому что для евреев, для любых народов два... глаза – это абсолютная норма. Есть понятие материи. Мы сюда попали, в этот материальный мир. И нормально и логично смотреть на этот мир, делать свои выводы и, соответственно, себя реализовывать, соответственно, этому миру. Для евреев это ненормально. Почему? Чем мы так отличаемся? Отличие в том, что третий листик, он символизирует видение мира через призму того, что этот мир улям шекер, и вся материя, которая есть в этом мире, это все шекер. А самое главное, что есть в этом мире, это духовность, которая наполняет этот мир. Это рука Всевышнего, которая этот мир завела и ведет вперед. И во всем, что есть в мире, мы должны видеть руку Всевышнего. В тот момент, когда мы видим во всем происходящем с нами в мире, в нашем окружении, руку Всевышнего, моментально убираются такие понятия, как лашон ара, потому что если кто-то себя неправильно повел, с нашей точки зрения, с точки зрения Всевышнего, он именно так должен был себя повести. Да, у этого человека может быть какая-то проблема, да? Но, с другой стороны, для окружающих он ведет себя именно так, как Всевышний хочет, чтобы он себя вел в данную секунду. Хорошо или плохо – это уже другой разговор. И это не про нас, это не мы должны решать, хорошо это или плохо. Мы должны вести себя в соответствии с тем, как нам сказала Тора. Например, Шара Битахон, Рабейну Бахе, написал, передает нам такую информацию. Там очень много по поводу отношения между человеком и Творцом, каким образом мы должны воспринимать этот мир. Так там напрямую написано, если мы видим какого-то еврея, соблюдающего, живущего по понятиям Торы, что он делает какое-либо неправильное в наших глазах действие, мы должны найти, как обелить этого человека в наших глазах. Потому что если мы бы себя повели как-то неправильно, мы бы обязательно нашли бы какой-то способ себя обелить. И по-другому просто быть не может. Себя бы точно бы, мы нашли бы себе какое-нибудь там доказательство того, что мы поступили абсолютно правильно, все остальные дураки. Так вот, для другого еврея, поскольку мы все часть единого организма, который называется Ам-Исраэль, для другого еврея мы точно так же должны находить вот такие вот доказательства правоты любого другого человека. И, кстати сказать, Раби Нахман, у него есть такая интересная, замечательная идея, абсолютно гениальная форма изложения. Да? То есть суть, она очень глубинная, но выражена она очень простым языком. То есть что там сказано, что он сказал, что человек после 120 лет попадает в Улям-Аба, на суд. И ему перед ним показывают какой-то фильм, как будто бы фильм, да, ну, не, как будто фильм. Перед ним как бы проходит, перед его душой проходит жизнь какого-то человека. И этот человек должен того, про кого фильм, он должен сказать, хорошие вещи этот человек делал в течение жизни или нехорошие. То есть он видит какие-то моменты, душа реагирует положительно или отрицательно. Положительно или отрицательно. Следующий момент опять положительно, отрицательно. И так вся жизнь проходит перед человеком, чья-то жизнь. И он должен присудить тому человеку, которого он видит, что-то. Больше будет хорошего или больше будет плохого. И вот в конце, когда человек выдает вот это решение, то есть душа этого человека выдает это решение, ему говорят, а это твоя жизнь. И получается, что сама душа человека сама себе присудила Ганеден, то есть рай, ну, в понятии духовном, или Гиеном, то есть очищение. Получается, что сам человек должен себя в течение жизни, и вся Тора для этого дана, обелять других людей и приучать себя и свою душу видеть в других людях только хорошее и положительное. И если мы доходим до идеального момента, до этого момента доходят, наверное, только самые высочайшие праведники, да, но мы хотя бы можем стараться, то тогда после 120 с нами будет все намного лучше. И вообще в мире будет намного чище, потому что очень много в мире зависит именно от нашего поведения между друг другом, помимо нашего отношения ко Всевышнему. Так вот, речь идет о Давиде Мелехе, о том, как мы относимся к его поступку с Батшевой. И для того, чтобы понять ситуацию, я хочу рассказать такой рассказ, который пишет есть такой рассказ, он написан об одном раве, которого зовут Магарждан, его звали Марждам. Это рав Шмуэль Дино из города Модино. По сокращенно его зовут Марждан. Теперь, он жил в Италии, и в то время, когда он жил в Италии жил царь, которого звали Виктор Эммануэль. И этот итальянский царь Виктор Эммануэль был очень умным человеком. Он любил Танах. И он читал Танах, учил Танах, и он и Талмуд учил, и очень разные вещи ему очень нравились. И у него Магарждан, вот этот рав Мимодино, он был для него таким, как сказать, он был равом очень известным. И они очень часто беседовали между собой. Теперь, можно сказать, даже дружили. И вот он был таким приближенным царя. И однажды царь сказал, он прочитал какие-то вещи в Талмуде, и сказал, вы, евреи, перешли абсолютно все границы. Вы написали, что те, кто думает, что Давид Амелех совершил грех, тот ошибается. Но ясно видно, что он совершил грех. А с другой стороны написано про Эсава. Про него написано, вернулся с охоты уставший. Это перед тем, как есть чечевичную похлебку, написано «вернулся уставший, аев». И написано, он был уставший из-за того, что занимался идолопоклонством. В Талмуде написано, занимался идолопоклонством. И он говорит, это просто невероятно, насколько вы, евреи, обеляете тех, кого хотите обелить, и очерняете тех, кого хотите очернить. Эсав поймал дичь для своего отца, и вы пишете, что он уставший, потому что он занимался Авудазара. А Давид Амелех, про которого черным по белому написано, что он сделал такую вещь с Батшевой, говорите, что ничего такого не произошло. Более того, когда была война за Лота, пришел молодой человек к Аврааму и сказал, четыре царя напали, и люди с дома напали на... взяли Лота в плен. Четыре царя взяли Лота в плен. Иди и спасай его. Это же хорошее действие, это прекрасное действие. Они сказали Аврааму, спасай своего племянника. Вы же говорите, что этот человек, у него были очень грязные намерения, потому что он думал, что четыре царя разобьют Авраама, убьют его, и он сможет взять в жены его жену Сару. А речь идет о молодом человеке, которого звали Ог, царь Башана, и про которого во всех, в любом месте написано, что он злодей. Но это же хорошая вещь, которую он сделал. Почему не сказать напрямую? Да, может быть, человек не очень хороший, но в данный момент он сделал хорошую вещь. Почему так не сказать? И Маршдам, он сказал такую вещь. Я сейчас не буду ничего отвечать тебе на этот вопрос, почему мы обеляем и почему мы очерняем. Но придет время, и ты сам все поймешь. Через несколько дней после этого было пиршество, которое устроил этот царь. И во время пиршества, для того, чтобы омыть руки перед едой, царь снял свое кольцо-перстень, печать. Если вы помните, раньше у всех царей, мы учили по истории в школе, были перстни, которые с другой стороны были печати, одно и то, тот же самый перстень. Он мог проштамповать сургуче, чем этим, этой своей печатью, и на сургуче, когда он там свои приказы, допустим, в грамотах писал, скрученных, да, сверху ставили сургучом, заклеивали и ставили сверху на горячий сургуч, ставили вот это вот перстень, и таким образом образовывалась эта печать на сургуче, все знали, что это царский приказ. И вот, вот этот перстень он снимает с руки, кладет где-то там близко к рукомойнику, и этот Рав быстренько схватил этот перстень и спрятал себе в карман. Царь ничего не заметил, и они пиршествовали, все через несколько часов, только он обратил внимание через какое-то время, что перстня-то нету. И тогда он приказал закрыть все двери этого зала, собрать всех слуг, весь обслуживающий персонал, собрать в эту комнату, и сказал им, всех собрал и сказал, говорите, кто взял кольцо, перстень, если сейчас же вы мне его не отдадите, вы будете все биты и будут вас бить до тех пор, пока вы не сознаетесь и не отдадите мне перстень. И в этот момент, естественно, еще до того, как все стали бить, Рав Маршдам вытащил это кольцо и передал его царю. И говорит, вот твой перстень. А царь ему говорит, где ты его взял? Кто из моих слуг его украл? Ты его пожалел? И теперь даешь мне этот перстень, чтобы ему ничего за это не было. Вот, вот так вот он себе в голове вот так вот продумал. Он говорит, с чего ты взял, что я его взял? С чего ты взял, что они его взяли? Я взял этот перстень, я тебе его сейчас отдаю, потому что не хочу, чтобы других побили. Он говорит, я тебе не верю. Ты человек слишком прямой и слишком честный и слишком открытый. Эти все слуги вокруг, они воры. Они изначально, понятно, что это они украли. И если ты сейчас даешь мне это кольцо, это значит, что ты просто кого-то пожалел для того, чтобы их не побили, и даешь мне это кольцо, чтобы я просто всех освободил. А он говорит, смотри, как получается интересно. Я один человек. Говорю тебе, что это я взял перстень. Они, сотни слуг, клянутся и божатся, что они этот перстень не брали. И ты не веришь, что они не брали, и ты не веришь, что они не брали, и ты не веришь, что это я взял. ты сам понимаешь, что ты делаешь? Он говорит, ну, конечно, потому что тебя я знаю. Ну, и их я прекрасно знаю. Ты бы этот перстень никогда бы не взял. А они воры изначально. Он говорит, вот тебе ответ на твой вопрос. Человеку, у которого постоянно грязное намерение, он никогда не сделает ничего хорошего просто так. Человеку, у которого всегда чистое намерение, он всегда будет идти с чистыми намерениями. Давид а-Мелех написал Таилим. Это единственная книга Танаха, которая поднимается снизу вверх. Все книги Танаха даны нам сверху вниз. Они спущены нам сверху через пророков, через Писание, через мудрецов Торы. Сама по себе Тора спущена вниз. Но Таилим – это единственная книга, каждый псалом которой он прочувствован душой Давида а-Мелеха и поднят вверх. То есть прославления вот эти, и все, что проходил Давид а-Мелех, все это он проводил через свою душу и поднимал вверх. Между прочим, он просек как бы своей душой и те Таилим, которые писал Адам а-Ришон, и еще он настолько чувствовал этот мир, все ступени этого мира, не просто так 150 Таилим, все ступени этого мира он прочувствовал и поднял с каждой ступени духовность вверх, прославляя Творца. И как ты, и эти Таилим, они и сегодня помогают нашему народу, ведь это все душа нашего народа, это все спасение нашего народа, это желание души нашего народа присоединиться к Творцу. Как ты думаешь, он говорит, мог ли Давид а-Мелех, такой высоты человек, сделать так, совершить такой грех? И тогда царь понял, что действительно все, что написано в Танахе, мудрецы написали не просто так, чтобы обелить или очернить, а потому что это действительно правда. Итак, сейчас мы поговорим, продолжим тему Давида а-Мелеха. Что же там произошло? Дело в том, что Давид а-Мелех, когда сама по себе история с Батшевой, она была вызвана неестественным путем. Если вы помните, когда Яков Авину увидел Рахель, он сразу понял, что это та женщина, которая дана ему сверху для того, чтобы реализовывать в этом мире желание Творца. То же самое было между Ицхаком и Ривкой. Мы видим это в Торе. И Давид а-Мелех, увидев Батшеву, понял то же самое. При том, что он сам не старался увидеть ее. А дело произошло так. Он стоял на крыше, пролетала какая-то птица. Он погнался за этой птицей, потому что птица была невероятной красоты. Он пытался в нее стрелять из лука, но она летела. И в конце концов, в результате, он потерял ее из вида, но увидел Батшеву. И написано в Талмуде, что эта птица, это был тот, кого мы в учебных целях можем назвать полным словом сатан. В обычной жизни мы говорим самов, потому что не произносим ни хорошие, ни чистые вещи вслух. Но с целью учебы такие слова можно произносить. И естественно, что это все было по желанию Творца. А почему? Для чего Всевышний таким образом его испытывал? Потому что Давид а-Мелех сам сказал Всевышнему: «Испытай меня». И отсюда мы делаем вывод. Никогда нельзя подставлять себя испытаниям. Никогда нельзя навлекать на себя испытания. Потому что испытания мы лишние не пройдем. Испытания, которые мы считаем, что мы достаточно сильны, чтобы их пройти – и говорим Всевышнему, испытай меня, мы никогда его не пройдем, потому что какими бы сильными мы ни были, всегда найдется испытание сильнее нас. Но если эти испытания не по нашей просьбе, то нам дадут испытания только по силе. То есть желание наше как-то устоять, чтобы Всевышний нас испытал, вот проверь меня на вот это, никогда не пройдем. То, что в жизни идет само собой, всегда пройдем. потому что не дают испытания не по силе. И вот, были, произошла такая ситуация с Батшевой, и он увидел ее, и он понял, что Батшева – это та женщина, которая дана ему изначально от Берешит, от творения мира. Для чего? Для того, чтобы они вместе могли реализовать какую-то глубинную духовную суть для всего народа и для Всевышнего, и для того, чтобы исправить этот мир. И действительно, как мы видим впоследствии, был рожден Шломо а-Мелех, который построил храм. И в этом храме была объединена духовность Творца и материя этого мира. То есть несоединимые вещи. Это все равно, как соединить воду и огонь вместе. И тем не менее, в духовном плане храм прекрасно в себе все это соединял, давая в мир невероятную духовность, невероятную высоту. Естественно, что от брака не кошерного не мог бы произойти человек Шломо а-Мелех и построить такой храм. Так в чем же тогда там было дело? Кстати, по поводу того, что никогда не надо просить лишние испытания для себя, мы просим каждый день в молитве «Лё ли ядэй не сайон, ва лё ли ядэй безайон». То есть никогда не... мы просим Всевышнего не испытывать нас. Именно вот по этой причине мы просим Всевышнего не испытывать нас. Итак, естественно, перед тем, как предпринимать какие-то действия относительно Батшевы, Давид а-Мелех все про нее узнал. И он узнал, что она была замужем за Урием Хитийцем, Ури Хитиец, который дал ей разводное письмо перед тем, как пойти на войну. Теперь, с точки зрения Аллахи, с точки зрения закона, все было замечательно. Она была разведена, и он действительно мог взять ее в жены. Все было прекрасно. Что он и сделал? Но в этом была небольшая проблема. Дело в том, что Батшева забеременела. И до момента, когда она забеременела, прошло меньше, чем 3 месяца. А по закону, по Аллахе, женщина не имеет права входить ни в какие отношения с мужчиной, то есть выходить еще раз замуж, если не прошло 3 месяца. Почему 3 месяца? Потому что считается, что эти 3 месяца проверяется женщина, может быть, она забеременела от предыдущего мужа. И тогда получается интересная вещь. Если она забеременела от предыдущего мужа, не прошло еще 3 месяца, тогда все будут считать, что у нее ребенок от прежнего мужа, а она вышла замуж за Давида. И тогда для того, чтобы не было неправильных рассуждений в народе, для того, чтобы не было неправильных пониманий в народе и лишних разговоров, он даже предложил Ури, чтобы он вернулся домой, чтобы он, когда Ури вернулся с войны, он предложил ему пойти к себе домой. На что Ури ответил ему очень некрасивой форме, что домой он не пойдет. В некрасивой форме, именно потому, что он все знал. Но, тем не менее, не было проблемы в том, что он не пошел домой. Проблема была в том, что он очень некрасиво разговаривал с Давидом Мелехом при других людях. А когда какой-то человек из окружения царя разговаривает с ним неподобающим образом, его следует наказать. Что должен был сделать Давид Амелех? Давид Амелех должен был собрать Санедрин и решить, что делать с человеком, который так разговаривал с царем. Но из-за всех вот этих сложностей, этих обстоятельств, Давид Амелех решил Санедрин не собирать, ничего с Ури не делать, то есть от его руки Ури не должен погибнуть, поскольку это не... поскольку это было вызвано вот такими соображениями, что Ури тоже был в какой-то мере задет. И он сказал, надо послать его на войну, на передовую, а дальше пусть он будет в руках Всевышнего. Погибнет, погибнет. Не погибнет, значит, не погибнет. То есть он как бы передал это в руки Всевышнему, и все. И в этом была ошибка. Приходит пророк Натан, и говорит Давид Амелех следующее. Рассказал ему про овечку, что у одного человека была овечка, и у него никого не было, кроме этой овечки. Проходил по улице прохожий, слово «галях» написано, про прохожий, проходил мимо дома. Богач пригласил Ореаха домой. Теперь тот человек, который проходил по улице, этот человек богатый пригласил этого прохожего, который проходил по улице, домой. И он стал его гостем, Ореах. И накормил его, дал ему еду, и написано «Ле-Иш». То есть кому? Не прохожему, не гостю, а Иш. Иш – это хозяин. То есть, сейчас я объясню, о чем речь. Проходил какой-то прохожий, богач позвал его в дом, этот прохожий стал его гостем, он его накормил, этот прохожий из гостя стал его хозяином. О чем речь вообще непонятно, сейчас будем разбирать. Был какой-то бедняк, у которого была одна овечка. Богатый человек забрал у него эту овечку, зарезал ее, чтобы накормить какого-то прохожего. Этот прохожий попал к нему в дом с гостем, и когда его накормили этой овечкой, он стал хозяином. И речь идет о Ецарара. Речь идет о злом начале. Пока мы не пускаем на порог своего дома злое начало, пока мы знаем, что это зло, это нехорошо, мы держим его на улице, не пускаем его на свою территорию, он просто алях, он проходит мимо. Он гулех регель, он какой-то прохожий на улице. И к нам он не имеет никакого отношения. В тот момент, когда мы открываем ему дверь, и он входит к нам, он перестает быть для нас просто прохожим. Он становится гостем в нашем доме. И, может быть, мы на данный момент еще не грешим, но, по крайней мере, мысли о грехе уже присутствуют. И вот когда мы сделали дело, в кавычках накормили гостя, накормили свой Ецарара, в этот момент, то есть сделали нехорошую вещь, в этот момент он стал хозяином. Он начинает нами управлять. И так происходят любые зависимости. Это может быть наркотические зависимости, это может быть зависимость от чужого мнения, это может быть зависимость от абсолютно любых вещей, включая моду, включая там, любые человеческие зависимости, потому что все это начинается с головы. Оно не нужно, оно начинается с головы, и весь вопрос, впускаем мы его внутрь или не впускаем. И если мы уже впустили, это тоже не последнее, что, чем все заканчивается, и не все так может быть плохо. Почему? Потому что есть такая, есть такое понятие, как чува. Мы можем сделать раскаяние. Мы можем понять, что мы делали так неправильно. Мы не должны были впускать это злое начало в себя. Мы не должны были его подкармливать. И мы не должны давать ему над собой хозяйничать. Над собой лишлот, над собой управлять собой. Мы не должны давать ему собой управлять. И в этот момент мы делаем шаг назад и думаем, каким образом мы можем это исправить. И дать себе четкие границы, никогда больше так не поступать. Все ли так спокойно произошло? На самом деле, даже несмотря на то, что аллахически Давид а-Мелех ничего не нарушил, несмотря на это, у него произошли 4 очень большие трагедии в жизни, именно для того, чтобы искупить этот грех с Батшевой, и именно для того, чтобы именно с Батшевой у них родился Шломо а-Мелех, который потом поставит храм. Ведь праведника, такого как Давид, испытывают на частицу волоса, то есть на тонкий волос, даже на часть тонкого волоса. Настолько проверяют праведников на чистоту. И даже если где-то была хоть какая-то мелкая деталь недоисправленная, этот человек не будет достоин сделать такое великое действие, как построить храм. Значит, какие 4 вещи прошел Давид а-Мелех? Во-первых, этот ребенок первый от Батшевы, он умер до брита и без имени. И Давид а-Мелех очень молил о том, чтобы ребенок выжил, но ребенок не выжил. И Давид а-Мелех в эту секунду понял, что это искупление. Он понимал, что это искупление, но как бы часть своего греха он искупил. Следующее. Его сын и его дочь от разных жен, Амнон и Тамар. Амнон, его первенец, взял силой Тамар, и это было очень страшное действие в царской семье, потому что мы понимаем, что речь идет о еврейской царской семье. И, разумеется, среди царей, среди такого высокого духовного состояния, на царей смотрит вся страна, с царей берут пример. Конечно, это было очень сильный удар духовный по всему народу. Еще раз, все, что происходит с царями, с царской семьей, имеет прямое отражение духовное на всем еврейском народе. Еще одна вещь, третья, это Авшалом убил Амнона, один из сыновей убивает другого сына. И четвертая вещь, это Меред Авшалома, это то, что Авшалом, даже пусть по самым лучшим своим намерениям и убеждениям, решил, что царь Давид свое уже отжил, его надо убить, и Авшалом должен занять свое место. Опять же, мы говорим о высокодуховных людях, и у него, естественно, были на это самые лучшие намерения, но действие – это действие, и Авшалом хотел убить Давида. Каким образом мы можем видеть духовную чистоту и высоту Давида? Это видно именно на этом примере, то, что делал Авшалом. Когда он за ним гнался, он хотел его убить, своего собственного отца, которого Всевышний сказал, что он царь. Царь Давид, когда писал свой Таилим, часть Таилим начинается словами «Мизмор ле Давид». Часть Таилим называется «Ле Давид Мизмор». Так вот, те Таилим, которые называются «Мизмор ле Давид», это те Таилим, которые навеяны Давиду извне. То есть есть какие-то духовные силы от Всевышнего, приходит какое-то осознание, какое-то новое, какая-то духовность, и Давид а-Мелех прочувствует эту духовность и поднимает вверх ко Всевышнему слова своих, своего прославления Творцу и своего понимания, и все. Другая часть Таилим, она начинается словами «Ле Давид Мизмор». И вот когда эти Таилим начинаются со слов «Ле Давид Мизмор», это значит, что внутри Давида возникло, в результате сложившихся ситуаций, возникло сильное желание прославить Творца. Ведь он видит Всевышнего в любой ситуации, во всем, что с ним происходит, он видит вот эту руку Творца, и он понимает, что Всевышний с ним. Неважно, это хорошие вещи или нехорошие, но он понимает, что Всевышний с ним, и он прославляет Творца за то, что он выбрал Давида быть с ним. Так же, как любой человек, не потому что он царь, а потому что просто он видит руку Всевышнего. Так же, как любой из нас может увидеть руку Всевышнего точно так же в любой ситуации. Но у Давида Мелеха была такая особенная душа, что он мог переводить свои чувства в такие слова, которые создавали прославление Творца такое, которое сразу поднимается наверх, поднимая с собой душу еврейского народа. И когда Авшалом гнался за Давидом и пытался его убить, Давид, внутри Давида, из него вышел Таилим, вышло вот это прославление, вот этот псалом прославления Всевышнего, которое начинается со слов «Ле Давид Мизмор». То есть он настолько прочувствовал эту ситуацию и настолько увидел в этой ситуации Творца, и настолько в этой ситуации был с Творцом, и не негодовал, не злился на Творца, что он поставил его в такую ситуацию, что сын хочет его убить. У него не было ничего такого. Он прославлял Всевышнего от себя, снизу вверх, по-настоящему. И вот в этом высота Давида. Теперь мы знаем, что судьба Давида была очень нелегкой. И началась она, если мы помним, и совсем недавно опять же был Шавуот, мы помним книгу Рут, и мы помним, что Боаз, женившись на Рут, пошел, он был великим в своем поколении, величайшим праведником, он был Гдоль Адор, величайшим мудрецом своего поколения. И с ним, как бы из его поколения, никто не стал бы спорить, когда он сказал, что на Рут можно жениться. Но на самом деле немногие верили в то, что Боаз был прав. Потому что есть алаха, что нельзя брать муавитянина в среду. Муавитянин никогда не войдет в среду евреев. Тем не менее, Боаз поступил так, как он поступил, зная, что женщина муавитянка, да, имеет право войти в среду еврейского народа. При том, что алаха это пошла именно после него. Но он знал это. Почему? Потому что муавитяне не имеют права вступать в еврейский народ, то есть становиться герами в еврейском народе, именно из-за того, что когда хотели евреи пройти через территорию Муава, вместо того, чтобы встретить их там с хлебом, солью, приветить, проводить их, дать им там еще на дорогу с собой. Были народы, которые так и делали. Так муавитяне, наоборот, ожесточились и пошли на них против евреев. В этот момент женщины, муавитянки, не перечили своим мужьям, они не хотели войны с евреями, но они сидели дома и, как сказать, хранили домашний очаг. И несмотря на то, что мужчины ошибались, муавитяне, и ошибались настолько злодейско и некрасиво, но женщины повели себя в данном случае очень красиво, поскольку они жены, они себя вели так, как вела бы себя праматерь Сара. То есть они как бы духовно взяли с нее вот этот пример быть внутри шалаша, не выходить оттуда, не участвовать в этом всем, а хранить домашний очаг. И в этом они были уподоблены Саре, и благодаря этому муавитянка, да, может заходить в еврейский народ, и именно из этого народа, от женщины Муава, мог прийти Машиах. Итак, Боаз, когда женился на Рут, он это все понимал. Но были многие люди, большее количество евреев, не верили в это до такой степени, что потом всю дорогу, и включая Ишая, отца Давида, не были уверены в том, что этот брак был законный. И они не были уверены, что Овед, сын Боаза, законорожденный. Потому что если Боаз не имел права жениться на Рут, то Боаз не был законорожденным, он вообще не был евреем. Если Рут не имеет права пройти гиюр, то Боаз не еврей. А если так, то каким образом Давид Амелех может быть царем? Ишай, в свою очередь, еще до того, как Давид стал царем, Ишай тоже думал об этом. Он был тоже величайшим в своем поколении. Он был мудрецом Торы. И он, понимая, что, скорее всего, этот брак был незаконный, и что он незаконный, незаконнорожденный, он потомок незаконнорожденного человека, и он не имеет права быть с еврейской женой. И тогда он просто со своей женой сказал ей: я не буду разводиться с тобой, чтобы весь народ об этом не узнал, чтобы тебя не левоешь, чтобы тебя, чтобы не стыдить разводом, потому что тогда разводы были не приняты, но жить с тобой я больше не буду. Поскольку она понимала, что это все не так, она понимала, что Рут действительно праведница, и что этот брак был с точки зрения Торы правильный, она с помощью служанки притворилась, что она служанка, и пошла к Ишаю, таким образом она зачала Давида. Поскольку Ишай вообще не знал, что он был со своей женой, когда жена родила Давида, он понял, что Давид тоже незаконно рожденный, еще вдвойне незаконно рожденный, непонятно от кого его жена родила. Более того, когда родился Давид, он был рыжий, ни в кого из семьи. Более того, даже когда пророк, и когда он искал царя и нашел Давида, он ужаснулся, потому что Давид был точной копией Эсава. Он был точно такой же рыжий и точно такой же волосатый. И тогда пророк спросил Всевышнего: как? Как такое может быть? Это же Ишмельхама, это человек войны. И тогда Всевышний ему сказал, пророку: да, этот человек войны, и воевать он будет за меня и за Санедрин. Так вот, когда пришел пророк искать Давида по желанию Творца, перед ним поставили всех сыновей Ишая, и ни один сын не подошел. Только когда привели Давида, который был пастухом, и его всегда отсылали подальше, чтобы глаза его не видели, да, потому что он незаконно рожденный, и пришел Давид, и его помазал пророк на царство, только тогда Ишай понял, что брак с Рут у Боаза был законный, и что он законный, законнорожденный, и Давид законнорожденный. И только тогда открылась эта тайна, но только для семьи. А все вокруг, они не верили в это. Даже когда царь Давид умер, оставались многочисленные люди, которые говорили, что царь Давид незаконнорожденный, и он не имел права быть царем. До какого момента это было? Это через 4 года после того, как умер царь Давид. Шломо Амелех должен был внести Арон в Бейт-Амикдаш. И новые врата не открывались. И тогда Шломо Амелех стал говорить тфилот, и молитвы, и всякие песнопения и посвящал Всевышнему разные прославления. И несмотря на это, врата не открывались. Это было уже через 4 года после того, как умер царь Давид. Тогда он сказал: «Зихри хаздей Давид Авдеха». «Вспомни милосердие Давида, твоего раба». И тогда в народе произошел, весь народ ужаснулся. Почему ужаснулся? Потому что если и так ворота не открываются, то сейчас Шломо Амелех сказал: в заслугу незаконнорожденного Давида открой врата. Теперь врата не откроются никогда. Но в тот момент, когда они так подумали, врата открылись. И тогда только, через 4 года после смерти Давида, народ понял, весь еврейский народ понял, что Давид Амелех законнорожденный, и что брак Боаза с Рут был законный. Представьте себе, сколько лет еврейский народ не принимал брак Боаза и Рут, и сколько и насколько не принимали царя Давида, несмотря на то, что его помазал пророк на царство, несмотря на то, на все, что сделал царь Давид для народа, несмотря на то, что храм был построен Шломо Амелехом, несмотря на это, все произошло вот таким образом, и ему не доверяли до самого конца, и только через 4 года после того, как он умер, только через 4 года после этого действительно все поверили и приняли его. Теперь два слова по поводу Батшева. Батшева – это можно перевести по-разному. Можно перевести «бат» – это дочь, «шева» – это семь, дочь семерых. Можно перевести «кто-то, у кого есть семь». О чем идет речь? Представьте себе Маген Давид. Кстати, Маген Давид называется тоже по имени Давида, потому что есть два треугольника. До царя Давида щит состоял, щит был вот такой треугольный. И когда царь Давид первый создал щит, в котором есть еще второй треугольник. О чем идет речь? Первый треугольник, три угла символизировали Хесед, Гвура, Тиферет, это Авраам, Ицхак и Яков. Щит Давида добавил еще три угла, которые смотрят вверх. Это Моше, Аарон и Йосеф. Теперь получается семь, но щит называется щит Давида. Ради чего все вот эти вот, каждый из наших праотцов, каждый из вот этих вот углов символизирует праотца, и каждый праотец, он принес в этот мир одно из шести качеств этого мира. Я скажу их на иврите, потому что на русском тяжело их перевести. Я уверена, что вы их знаете по сферата Омер. Когда мы считаем Омер, мы это произносим. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод. Так вот, остается последний Мальхут. И Мальхут, как вы помните по Сукоту, по Ушпизин, Мальхут – это царь Давид. Где же последний угол? Вот этот самый угол. А седьмого угла нету. Седьмой угол – это центр вот этого Маген Давида. Почему? Потому что Давид Амелех символизирует царство. Царство на земле. Царство на земле, которое параллельно высшему небесному царству. И шесть качеств, они нужны для того, чтобы дать полную духовность седьмому качеству, этому миру. И Давид, он, принимая все эти шесть качеств, реализовывает эти качества на земле, берет их все в одно целое и реализовывает. Каким образом именно он реализовал? Он и его сын, они построили просто Бейт-Амикдаш, в котором объединилась вот эта вот духовность. Что мы можем сказать про... Это был первый храм. Что мы можем сказать про второй храм? События Пурима. На самом деле, если мы посмотрим все события Пурима, которые были, все, что прошли евреи, и как их пытались убить, и как они сделали чуву, как они раскаялись, и все, что произошло в событиях Пурима, нужно было ради того, чтобы горстка евреев попала в Израиль и поставила второй храм. И все это было ради мечты царя Давида сделать дом Всевышнему на земле. Это второй храм. А третий храм – это Машиах. Третий храм – это когда объединится полностью духовность и материя. Когда материя не будет властвовать над духовностью, а произойдет наоборот. Когда духовность будет главной, а материя будет помогать духовности реализовываться в этом мире. Мы знаем, что Гаг, крыша, которая в Суккот, опять же, все сегодня про Суккот. Гаг, крыша, она не дает материи, как бы небо – это духовность, а дом и все, что внизу – это материя. Крыша бетонная, она не дает объединяться духовности и материи. И поэтому именно в Суккот, когда у нас нет вот этой бетонной крыши, наше состояние объединения со Всевышним намного более ощутимо. И поэтому война Гога и Магога, она именно имеет вот этот корень Гаг, Гимель-Гимель, которая соответствует вот этой крыше. То есть это значит, что весь мир сегодня и всю дорогу, все 6 тысяч лет настроен на то, что материя должна править в этом мире. Евреи, несмотря ни на что, уперто двигаются к своей цели привести в этот мир духовность, чтобы она управляла в этом мире. И вот, в принципе, ради чего мы созданы, ради чего вся наша история продолжается, по желанию Творца, чтобы объединились материя и духовность, абсолютно необъединимые вещи, настолько же необъединимые, как огонь и вода, и несмотря ни на что, это да, будет объединено, потому что Нецах Исраэль Лой Шакер. Так сказал Всевышний, вечность Израиля истина, и это произойдет. Безрат Ашем, спасибо вам за внимание. К сожалению, не осталось времени на вопросы. Но если что-то уже написано, я попробую сейчас посмотреть. Нет, вопросов нету. Я очень благодарна вам за то, что вы слушали. И надеюсь, что мы еще встретимся с вами. И желаю всем всего самого-самого лучшего. Спасибо за просмотр.